С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Ситуация вокруг Южной Осетии накануне годовщины российско-грузинской войны. Митинг в поддержку работников АвтоВАЗа. Турне Хиллари Клинтон по странам Африки. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор международной прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа нашей программы – Кавказская, грузинская. В преддверии годовщины российско-грузинской войны обстановка в регионе остается напряженной. Официальный Тбилиси заявил, что не намерен менять курс на восстановление территориальной целостности государства. В свою очередь, Москва потребовала от Тбилиси юридических обязательств о неприменении силы против Абхазии и Южной Осетии. Рассказывает наш корреспондент Олег Усов.
Как заявил официальный представитель МИДа России Андрей Нестеренко, Тбилиси должен дать гарантии безопасности народов Абхазии и Южной Осетии.
Такие обязательства должны быть безоговорочно взяты на себя Грузией не применительно к России, а в отношении соседних республик Южной Осетии и Абхазии. Только таким способом Тбилиси может восстановить хотя бы минимальное доверие к себе со стороны соседних стран и международного сообщества.
Вице-премьер Грузии Тимури Якобашвили утверждает, что у Тбилиси нет планов по силовому решению вопроса территориальной целостности государства.
Я думаю, что это все-таки истерика российской стороны, которая нагнетает специальную обстановку, зная, что никакие военные планы у грузинского руководства нет и не может быть, потому что мы и сейчас считаем, и раньше считали, что военных методов урегулирования этой проблемы нет. В Грузии нет сумасшедших людей, которые думают, что можно выиграть конвенциональную войну с Российской Федерацией. Поэтому мне кажется, что все эти провокации, все эти заявления делаются более для напугивания грузин, Запада, не знаю, США или кого-то еще, и для внутреннего пользования. Мы видим перегонки разных ведомств, кто больше гадости про нас скажет, кто больше провокации устроит. Я думаю, что такие действия не делают честь Российской Федерации. Это вызывает не только недоумение, но и отвращение в каком-то роде. И не помогает российскому имиджу на международной арене. А тем более не помогает российскому имиджу.
Какова сегодня позиция официального Тбилиси в отношении Южной Осетии и Абхазии?
Однозначное отношение. Это оккупированные территории. Их оккупирует Российская Федерация, которая использует сепаратизм и сепаратистов как орудие против грузинской государственности. И тот факт, что никто в мире эти оккупированные территории, включая Никарагуа, парламент, который заблокировал это решение, не признал, доказывает решение то, что Россия является оккупантом, и рано или поздно придется оставить грузинские земли.
И в Абхазии и в Южной Осетии есть политические силы, которые видят свои республики в будущем в составе России. А как к этому относится Тбилиси?
Ну, я думаю, что такие политические силы могут быть и в Российской Федерации, которые думают, что эти провинции Грузии должны быть в Российской Федерации. Но странных людей хватает везде.
Так считает вице-премьер Грузии Тимури Якобашвили. Власти Южной Осетии говорят об участившихся провокациях на границе республики со стороны Грузии. Тбилисский политолог Александр Рандели считает эти обвинения надуманными.
Там нет наблюдателей, поэтому оттуда постреляли немножко по нашей территории и сказали, что мы стреляем. А у нас стоят эти европейцы, они на это смотрят, и они довольно удивлены, откровенная ложь, когда идет. Год прошел, так, ну, конечно, говорит, что вот Грузия снова к войне готовится. Опять. Это все старая песня, все, по-моему, все это хорошо понимают.
Южно-осетинский политолог Алан Джоев призывает европейских наблюдателей внимательно следить за ситуацией на границе.
Насколько я знаю, идет штатный ввод пограничников, российских пограничников, которые становятся на границах Южной Осетии, границы укрепляются. Сейчас со стороны Грузии, это есть слух, я вам могу просто сказать, что да, там в горе подтягивают войска, кто-то говорит так, кто-то говорит нет. Но в любом случае мандат европейских наблюдателей, он продлен до 11 сентября. Если что-то еще будет со стороны Грузии, то я думаю, это ответственность в том числе и наблюдателей Евросоюза. Хорошо, в августе их не было тогда, в августе были миротворцы. Но это и Грузия хотела, чтобы они там были, и это гарант грузинской демократии. Вот пусть они следят со своими подопечными. А так, в принципе, обострения как такового, слухи ходят, но так как такового обострения сейчас нет.
Алан Джоев полагает, что Южная Осетия уже не вернется в состав Грузии.
Южная Осетия, я за Абхазию говорить не буду, это независимое государство, и никогда не было территории Грузии, и Грузию мы считали всегда оккупантом. И если Грузия делает заявление, то пусть Грузия делает заявление только по своему народу и только по себе, а не по другим государствам.
Алан, периодически мы слышим заявление о том, что Южная Осетия, как, впрочем, Абхазия, видит себя в будущем составе России. Насколько эти планы реальны, на ваш взгляд?
Давайте мы пока состоимся как государство, если честно, потому что независимость – это большая ответственность. А потом мы уже будем говорить о возможности присоединения или не присоединения к России, потому что, в принципе, у нас все за последние 20 лет как бы решалось референдумом. Если народ проголосует за присоединение к России, и такая воля, и такое желание будет и у российской стороны, тогда почему бы и нет? Это мнение народа. Но мое личное мнение, что мы должны сохранить независимость.
Грузинский политолог Александр Рандель считает, что судьба Южной Осетии и Абхазии зависит от состояния сил в России.
Это оккупированные территории, будут оккупированы, пока это хотят оккупировать оккупанты. Пока они смогут это делать.
Экономические реформы могут помочь вот в этом отношении?
Против лома нет приема. Как мы можем вернуть эти территории? Что, даже если у нас будет хорошая, значит, жизнь, что, а те захотят вернуться, а там будут стоять эти военные базы, будут им говорить, давайте возвращайтесь, мы это вам будем помогать, что ли?
Эксперт по Кавказу Иван Сухов призывает к экономическому сотрудничеству между грузинскими, абхазскими и южно-осетинскими приграничными территориями.
Не очень продуктивна такая позиция утверждать, что Южная Осетия и Абхазия были, есть и будут в составе территории Грузии. Прошлогодние события, и даже не столько прошлогодние события, сколько предшествующие 15 или даже 20-летняя история, показали, что эти территории не хотят находиться в составе Грузии, они воевали за то, чтобы выйти из состава Грузии, и в течение довольно продолжительного времени отстаивали свою независимость. После того, как эту независимость признала Россия, она была оформлена, но, в общем, глупо, наверное, говорить о том, что независимость это появилась именно в этот момент, год назад. Думаю, что совсем отбрасывать, с другой стороны, идею возвращения Абхазии и Южной Осетии в какой-то форме в состав грузинского государства не стоит. Но если грузинская сторона будет исходить из непоколебимого такого убеждения в том, что Грузия существует и будет существовать в границах 1991 года, такое объединение будет откладываться до бесконечности, потому что объединение может происходить только исходя из признания, в том числе и грузинской стороной, существования Абхазии и Южной Осетии. Но так сложилась реальность. Я не думаю, что на самом деле это так важно, под чьим, так сказать, суверенитетом будут находиться Южная Осетия и Абхазия. Мне кажется, что объективно необходимо в этих зонах развивать какое-то экономическое приграничное сотрудничество, которое было бы в интересах и грузинской, и российской стороны, и, так сказать, самой Южной Осетии и Абхазии. И это единственный конструктивный путь, по которому можно двигаться.
Так считает эксперт по Кавказу Иван Сухов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти прошел массовый митинг рабочих Волжского автозавода, протестующих против остановки конвейера и сокращения рабочей недели. В акции участвовали более 2000 человек. В Москве активисты оппозиционного движения «Левый фронт» провели несанкционированную акцию в поддержку рабочих «АвтоВАЗа». Россия требует от Грузии юридических обязательств о неприменении силы против Абхазии и Южной Осетии, заявил официальный представитель российского МИДа Андрей Нестеренко. В самой же Грузии несколько тысяч человек провели сегодня акцию протеста против присутствия российских войск на территории Южной Осетии. Эти и другие новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги, видеоблоги и, конечно же, радиовещания. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А сейчас поговорим о международных темах. В Соединенных Штатах, и не только в Соединенных Штатах, продолжают активно обсуждать итоги триумфальной, по крайней мере, так это выглядело по телевизору, поездки Билла Клинтона в Северную Корею, где он вызволил из местной тюрьмы двух американских журналисток. Вот с этой темы давайте начнем обзор свежей международной прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут об этом?
Как отмечает Нью-Йорк Таймс, хотя миссия миссия Билла Клинтона увенчалась успехом, администрация Обамы твердо указывает Пхеньяну на то, что в отношениях между двумя странами принципиальных перемен не произошло. Барак Обама отметил, что гуманитарная миссия Клинтона не ослабила уверенности Соединенных Штатов и их многочисленных союзников в том, что только соблюдение Северной Кореи основных правил, выработанных международным сообществом, выведет эту страну из изоляции. Обама стремится показать, что Белый дом не позволит Ким Чен Иру использовать визит Клинтона как козырь в переговорах с Соединенными Штатами или другими странами. С другой стороны, эти слова не означают, что американская администрация проигнорирует возможности, которые открываются в связи с благополучным исходом миссии бывшего президента. Освобождение журналисток может дать толчок к возобновлению переговоров по ядерной программе, проводить которые было невозможно после того, как двух гражданок Соединенных Штатов приговорили к 12 годам заключения в лагерях. На прошлой неделе появились сообщения о том, что Мьянма строит ядерный реактор и предприятие по обогащению плутония с помощью Северной Кореи. В переговорах с Ким Чен Иром Билл Клинтон затронул также вопрос о гражданах Японии и Южной Кореи, похищенных сотрудниками северокорейских спецслужб. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», выводы, которые сделает американская администрация, будут зависеть и от наблюдений Билла Клинтона, ужинавшего с Ким Чен Иром, который, по-видимому, пережил в прошлом году инсульт. Ухудшившееся состояние здоровья северокорейского лидера породило слухи о том, что в руководстве страны идет война за престолонаследие.
Давайте перейдем от политических тем к другим событиям, которые освещаются в прессе. Что пишут?
Сегодня мир прощается с последним ветераном Первой мировой войны. Гарри Пейдж был призван в армию в 17 году в 18-летнем возрасте и тогда же участвовал в кровопролитном сражении при Ипре, где был ранен. В боях германские войска впервые применили химическое оружие. Британцы потеряли более 70 тысяч человек убитыми. Церемония прощания с Пейджем, скончавшимся на 112 году жизни, прошла в кафедральном соборе в Сомерсете. Посетители со всей Европы выстроились на улице, где прошла процессия от дома престарелых, в котором Пейдж провел последние годы своей жизни, до собора. Гроб сопровождали британские, бельгийские, французские и немецкие солдаты. Как говорил сам Гарри Пейдж, неважно, на чьей стороне мы сражались, все были жертвами. Среди скорбящих герцогиня Корнуэльская и герцогиня Глостерская, а группа Radiohead выпустила вчера песню, которая так называется «Гарри Пейдж». Использованы слова, сказанные самим ветераном.
И давайте еще поговорим, может быть, американские темы какие-то есть любопытные.
Да, газета рассказывает сегодня историю Джорджа Садини, 48-летнего программиста из Питтсбурга, который застрелил трех женщин в танцевальном кружке своего фитнес-клуба, а потом покончил с собой. Садини вел блог, многие записи которого стали понятны только сейчас. Судя по записям Садини, он давно уже вынашивал свои планы и даже определил дату своей смерти. Правда, первоначально он планировал устроить бойню 6 января, но потом, как признался, сам струсил. Садини не скрывал, что решил совершить преступление из-за не сложившейся личной жизни. У него не было девушки с 84 года. «В Соединенных Штатах 30 миллионов прекрасных женщин, а я не могу найти одну», — жаловался он. Судя по всему, убийца рассчитывал, что дневниковые записи станут его посмертным посланием миру. «Иисус заплатил за все грехи. Мой голос будет звучать вечно», — говорится в его последней записи. Ну и чтобы не заканчивать обзор, на мрачной ноте необычная история со счастливым концом. Убежавшая в 2007 году собака Джек Рассел Терьер нашлась 2 года спустя в 60 милях от дома. Хозяева в Ноттингеме давно уже потеряли надежду отыскать свою Лиззи, но тут им позвонил фермер, обнаруживший ее на своем поле. По данным, на микрочипе был установлен адрес, собаку неизвестно где гулявшую 2 года привезли, и она тут же заняла свое любимое место на диване. Вот как важно ставить микрочипы, выводит мораль этой истории британская газета Independent.
Орел такой для собак, Big Brother в отношении терьеров. Спасибо, Дмитрий. Мой коллега Дмитрий Волчек подготовил обзор международной прессы. Информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начала 11-дневную поездку по странам Африки. О программе и задачах поездки рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Первую остановку на своем африканском маршруте Хиллари Клинтон сделала в Кении. В среду она выступила в Найроби на открытии Американо-Африканского торгово-экономического форума. Основной тезис ее обращения к представителям почти 40 африканских стран состоял в том, что Соединенные Штаты будут поддерживать развитие их экономики. Мы верим в перспективы Африки. Мы заинтересованы в будущем Африки, и мы будем партнерами с народом Африки. Торгово-экономический форум в столице Кении – плод усилий Соединенных Штатов по созданию доступа африканских бизнесменов к американским рынкам. Представители Госдепартамента подчеркивают, что поездка Хиллари Клинтон, как и недавний визит Барака Обамы в Гану, свидетельство того, что африканский континент привлекает внимание нынешней администрации на самом раннем этапе ее правления по сравнению с предыдущими администрациями США. Американский журнал Newsweek попытался проанализировать ситуацию во всех 7 странах по пути следования Клинтон. Кении, ЮАР, Анголе, Демократической Республики Конго, Нигерии, Либерии и Кабо-Верде. Журнал отмечает, что практически каждая из этих стран в той или иной степени увязла в экономической отсталости, нищете, коррупции, во внутренних распрях и гражданских беспорядках. В этой связи Ньюсуик задается вопросом, насколько реальную почву имеют под собой заверения администрации Обамы о включении Африки в число своих внешнеполитических приоритетов. Этот же вопрос я задал Мариану Тупи, аналитику Центра глобальной свободы и процветания Вашингтонского института Катона. Я не думаю, что Африка в действительности занимает очень высокое положение в списке внешнеполитических приоритетов США. Вместе с тем существует ряд проблем, связанных с Африкой, за которыми Соединенные Штаты должны следить очень пристально. В частности, стремление Китая закрепить в Африке свое присутствие. Другой момент – распространение воинствующего исламизма на Африканском Роге. И, разумеется, очень важным аспектом продолжает оставаться нефть. Я предполагаю, что Хиллари Клинтон хочет из первых рук узнать побольше о ситуации в этом регионе. Вы упомянули рост экономического влияния Китая в Африке. Насколько это влияние сталкивается с интересами Соединенных Штатов? Я уже сказал, что Америка будет следить за попытками Китая закрепить свои экономические позиции в Африке. Но это не значит, что США обязательно должны рассматривать китайское присутствие в Африке в контексте игры с нулевым исходом. Наоборот, проникновение Китая в Африку может быть полезным для Соединенных Штатов. Если Китаю удастся улучшить функционирование экономики ряда африканских стран путем улучшения их инфраструктуры, не думаю, что сейчас Вашингтон должен проявлять излишнюю озабоченность активностью Китая в Африке, сказал аналитик Вашингтонского института Катона Мариан Тупи. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская острая социальная тема. Речь пойдет о ситуации вокруг так называемого черкизовского рынка, который был недавно закрыт московскими властями, и это закрытие привело к, ну, скажем так, к возникновению, точнее, к тому, что эти проблемы были освещены очень резко, разные проблемы, экономические, социальные проблемы, миграции, трудовой, нелегальной и так далее. Сегодня ситуация вокруг закрытия черкизовского рынка обсуждалась в Общественной палате России. Присутствовали не только члены Общественной палаты, но и все заинтересованные лица, представители миграционных служб, местных властей, а также и предприниматели. Рассказывает Тамара Леленкова.
История с черкизовским рынком вступила в новую стадию. В Балашихе название «Новый Черкизовский» используют как маркетинговый ход. В ресторане «Прага» проводятся обыски в рамках уголовного дела против бывшего ректора Университета физкультуры и спорта, который сдал более 600 тысяч квадратных метров федеральной собственности под торговые ряды. По словам префекта Восточного административного округа Николая Евтихеева, ликвидация черкизовского рынка была давно запланирована и происходит законным образом. С этим не согласен президент Федерации мигрантов России Мухаммад Амин Маджумдер.
Нам в первую очередь волнует право человека, прежде чего кто-то иностранцы или русский, или какие гражданства человек имеет, его право по российской законодательству соблюдал как органы власти. Представители, которые в черкизовском рынке работают, вот некоторые такие рынки берут более $500 за вывоз свой товар. Люди, которые пытаются забрать свой товар, в итоге надо платить охрана, милиция. И очень много людей находит отчаянную ситуацию. Сегодня еще произошла одна проблема у нас в гостинице Севастополя, где пришли люди, формы, вывезли люди из территории. И после того начинал фуром забирать товар. Я лично там был, обращал руководителя следственной группы. Допустим, то бизнесмены, которые умеют свои офисы, склады, зафиксируют протоколы, именование товара, количество товара, что категорически был отказан. Наша информация до сегодняшнего дня более 40 фуры. Товар вывезли из территории, неизвестные направления. Вот такие ситуации, если будут продолжаться, мы не знаем, как защищать интерес общества, иностранных граждан, также российских граждан.
Действительно, несмотря на созданную инициативную группу, проблем, связанных с черкизовским рынком, не убавилось, а прибавилось. Об этом рассказала Инесса Варсофьева, предприниматель рынка «Садовод», куда готовы были переместиться некоторые предприниматели из черкизовского.
Администрации нашего рынка были выданы предписания, которые были потом отозваны, на ту тему, что люди обязаны освободить занимаемые ими помещения в 15-дневный срок. Предписание по формальному основанию совершенно было нам выдано. Дальше, смотрите, предпринимателям куда-то надо деваться. Администрации рынков очень сильно завышают вот эти вот входные, так называемые. У нас сейчас эта сумма доходит до 55 тысяч долларов. Безумно взлетела вот на фоне вот этой волны арендная плата. Увеличилась в торговом центре Москва больше, чем в 5 раз. Многие люди вынуждены оттуда уходить. Видимо, нужны изменения в российском законодательстве. Людей в никуда отправлять нельзя.
Владимир Слепак, заместитель руководителя департамента потребительского рынка и услуг, заявил, что закон, регулирующий работу московских рынков, давно существует.
Есть такой закон о розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Он действует и принят 27 декабря 2006 года. В этом законе определено полностью правовое регулирование отношений, связанное с организацией розничных рынков. И в этом законе и в постановлении правительства соответствующем 1099 введен прямой запрет на работу иностранцев в качестве продавцов на рынках Российской Федерации. Я хочу вот подчеркнуть отдельно, что сейчас мы накануне принятия закона о торговле. Я подчеркиваю, закон о рынках родился раньше закона Российской Федерации о торговле. Так вот, в городе Москве данный закон в течение 11 лет есть. Деятельность рынков приостановлена решением суда по иску федерального органа власти, который называется МЧС. Отдельно хочу сказать об информировании предпринимателей. 231-е распоряжение правительства Москвы выпущено в точном соответствии с теми сроками, которые указаны в названном мной 271-м законе. А именно, все рынки в некапитальных сооружениях должны были быть закрыты до 2010 года. Это правовой документ, который выпущен в соответствии с федеральным законом.
Вследствие применения этого закона, по словам Владимира Слепака, из 15,5 тысяч рабочих мест на рынках уже сейчас освобождено 11 с лишним тысяч. То есть как минимум 11 тысяч людей остались без работы, а жители столицы без дешевых товаров. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18:30. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти прошел массовый митинг рабочих Волжского автозавода, протестующих против остановки конвейера и сокращения рабочей недели. В акции участвовали более 2000 человек. В Москве активисты оппозиционного движения «Левый фронт» провели несанкционированную акцию в поддержку рабочих АвтоВАЗа. Россия требует от Грузии юридических обязательств о неприменении силы против Абхазии и Южной Осетии, заявил официальный представитель российского МИДа Андрей Нестеренко. В Грузии несколько тысяч человек провели сегодня акцию протеста против присутствия российских войск на территории Южной Осетии. Украина дала согласие на назначение Михаила Зурабова послом России в Киеве. В Анкаре проходят переговоры премьер-министров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Мэр Хиросимы в 64-ю годовщину атомной бомбардировки этого японского города призвал мир ликвидировать все ядерное оружие к 2020 году. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находясь в Найроби, почтила память более 200 жертв взрывов в американских посольствах в Кении и Танзании в 1998 году. В Индии три человека
приговорены к смерти за подготовку и участие в серии взрывов в 2003 году в городе Мумбаи, жертвами которых стали свыше 50 человек. На юге Афганистана при взрыве, заложенной у дороги бомбы, погиб 21 мирный житель. Европейский Союз осудил недавнюю массовую казнь в Иране. В Ираке девочку-подростка, пытавшуюся совершить взрыв, приговорили к 7,5 годам тюрьмы. В Риге более 1500 работников здравоохранения провели акцию протеста против ликвидации старейшей в Латвии городской больницы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. От новостей перейдем к обсуждению некоторых из них в эфире рубрика «Не только политика». Декабря в Москве состоится премьера фильма Гарика Сукачева по сценарию Ивана Охлобыстина «Дом солнца». В тот же день режиссеру и лидеру рок-группы «Неприкасаемые» Гарику Сукачеву исполнится 50 лет. Комментарий Марины Тимашевой.
В ролях в фильме, над которым работает лидер рок-групп «Бригада С» и «Неприкасаемый» Гарик Сукачев, заняты молодые актеры Станислав Радянский и Светлана Иванова, и их поддержат старшие товарищи Дарья Мороз, Михаил Ефремов, Чулпан Хаматова, Евдокия Германова, Нина Русланова и другие. Действие картины происходит в СССР 70-х годов. Ее герои – хиппи. Сюжет фильма таков. Студентка из семьи советских дипломатов влюбляется в хиппи по имени Солнце. Уезжает с ним из Москвы в Крым к новым приключениям, новым друзьям и к единственному в мире дому солнца. Согласитесь, в кратком пересказе история отзывается в памяти мультфильмом «Бременские музыканты». Там принцесса бежала из отчего дома с длинноволосым в брюках клёш-музыкантом. Наш ковер – цветочная поляна, наши стены – сосны-великаны, нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Голосом Олега Анофриева был озвучен, можно сказать, настоящий манифест хиппи. Их объединение звалось «Системой». Лидером московской системы был Юрий Бураков по кличке Солнце. Значит, у героя фильма Игоря Сукачева есть реальный прототип. Правду сказать, дворцов заманчивые своды во второй половине 70-х им заменяла яма, пивная в Столешниковом переулке. Да и в названии фильма отчетливо перекличка с песней «House of the Rising Sun». Тем, кто не вслушивался в слова, напомним, «Дом восходящего солнца» – учреждение вовсе не романтическое. Процитируем перевод. «Мама, скажи своим детям не повторять моих ошибок, не прожигать жизнь в пороке и страданиях в доме восходящего солнца».
Комментарий Марины Тимашевой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы вернемся к новостям. Много сегодня уже говорилось об акции протеста работников Тольяттинского Волжского автозавода, которые протестуют против остановки конвейера и сокращения рабочей недели. Утром сегодня активисты оппозиционного движения «Левый фронт» в Москве провели несанкционированную акцию в поддержку рабочих АвтоВАЗа. А вот санкционированная акция проходит в Москве сейчас у памятника героям революции. Только что, судя по всему, должен был начаться, по крайней мере, или начался митинг, как раз организованный авангардом «Красной молодежи» и другими левыми группами. На митинге находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Сейчас он по телефону в прямом эфире «Свободы». Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. Площадь перед памятником героям революции полностью заблокирована милицией, железными заграждениями. Сейчас пока еще митинг не начался, но молодежь, что интересно, лево настроенная молодежь подходит. Сразу обращу внимание, что какой-то очень серьезный и доскональный контроль здесь проводят на входе сотрудники милиции и ОМОНа. меня обыскали так, как меня не обыскивают обычно на играх ЦСКА «Спартак». То есть с ног до головы общупали, а молодого человека, который вдруг пришел сюда с рюкзаком, не просто выпотрошили весь рюкзак, но так еще заставили даже снять ботинки. И искали, явно ищут какие-то агитматериалы, потому что пытаются читать все газеты, которые сюда проносят активисты, пытаются читать все листовки. Сейчас, на данный момент, у памятника где-то порядка 50 человек. Это представители Левого фронта, Социалистического движения «Вперед», Революционной рабочей партии, а также здесь представители Тольяттинского автоваза. Правда, пока я не смог с ними поговорить, к памятнику приклеили большой баннер «Рабочие, мы с вами». Ну, так как, повторюсь, здесь в основном коммунистически левонастроенная молодежь, то первый, единственный такой серьезный призыв – это национализация автоваза и крупных подобных крупных частных предприятий. Потому как частный собственник, по мнению участников этого пикета, это неэффективный собственник. Частный собственник на крупном градообразующем предприятии не только социально безответственный, но и общественно опасный, так как он руководствуется частно-корыстными интересами, цель которых – извлекать максимальную прибыль для себя. Повторю, конечно, что сегодня днем прошел подобный же митинг, марш, я бы даже сказал, шествие вдоль Белого дома. Он был не санкционирован. Его провело движение «Левый фронт» с сопредседателем этого движения Сергеем Удальцовым. И ребята прошли с дымовыми шашками и вот с этим же самым баннером «Рабочие, мы с вами» вдоль Дома правительства России на Краснопресненской набережной, и ухитрились пройти так, что даже милиция, по сути, в итоге никого даже и не поймала за это административное правонарушение. Кстати говоря, Сергей Удальцов находится и на этом мероприятии. Судя.
Спасибо, Максим. Максим Ярошевский, наш корреспондент, который находится сейчас на митинге, санкционированном митинге, который организован авангардом «Красной молодежи», митинг поддержки работников «АвтоВАЗа». А сейчас наша постоянная рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Александр Гостев.
Петрократия. Вот, пожалуй, точное определение типа общественного устройства в путинской России. Так считает литератор и публицист Юлия Латынина, делящаяся с читателями сетевого ежедневного журнала в преддверии десятилетней годовщины избрания Владимира Путина президентом страны, это 9 августа, своей теорией в комментарии под таким же заголовком. Петрократия. Это когда, по словам автора, правящим сословием являются владельцы нефти и газа. Власть используется для получения контроля над нефтью и газом, и считается, что с помощью нефти и газа можно решить все внутренние и внешние проблемы. Латынина уточняет, нельзя считать, что идея использовать углеводороды как рычаг для власти над миром принадлежит Владимиру Путину. Этот рычаг использовали и Советский Союз, и арабские страны. Нефтяное эмбарго вызвало кризис в 1974 году, а падение цен на нефть добило Советский Союз. Словом, в 20 веке нефть постоянно употребляли как геополитическое оружие. Однако оружие это не абсолютное. И вот, продолжает Юлия Латынина, если приглядеться к политике Путина, то заметно, что в ней есть две составляющие – рациональная и иррациональная. Итак, первое – рациональная составляющая.
Рациональная составляющая заключается в том, что Кремль проанализировал причины гибели СССР и полной решимости не наступать на те же грабли. СССР рухнул потому, что огромные нефтяные деньги впустую вкладывались в высокотехнологические отрасли. Кремль сделал вывод и ни в какие высокие технологии не вкладывает. Он вкладывает сразу виллы, яхты и удовольствия. К тому же отсутствие высоких технологий в стране ведет и к отсутствию технической интеллигенции, которая, как показал опыт СССР 91 года или свежий опыт иранских президентских выборов, первой выходит на улицы с протестом против диктатуры. СССР рухнул потому, что ввязался в войну в Афганистане. Кремль сделал вывод и отдал Чечню на откуп Рамзану Кадырову. СССР рухнул потому, что цены на нефть пошли вниз. Кремль сделал вывод и продолжает поддерживать международную напряженность, что, в свою очередь, ведет к росту цен. Эта часть путинской политики является совершенно прагматичной и циничной.
Второе. Иррациональные мотивы.
К несчастью или счастью, прагматичностью в Кремле не ограничиваются. Тем, кто правит Россией, важно не только обналичить Россию через номерной счет в швейцарском банке, но и чувствовать себя при этом великими. Они искренне полагают, что восстановление вертикали власти выражается в увеличении количества причитающихся им бабок. Газовая труба в их необузданных мечтах предстает фаллическим символом Вавилонской башни, с помощью которой они поимеют Европу. Им как-то в голову не приходит, что газ как оружие отличается от танка тем, что для того, чтобы газ перестал быть оружием, его достаточно не покупать. В результате внешняя политика России выглядит как серия промышленных войн, которые Россия начинает и проигрывает. До той поры, пока Европа воспринимала российский газ как товар, не было никаких проблем с его поставками в Европу. Однако после 2005 года мы сделали все, чтобы доказать, что для России газ – это не товар, а оружие. Ну что ж, если это оружие, то Европа захотела обезопасить себя от его применения, и этой зимой доля «Газпрома» в европейских поставках упала вдвое.
Юлия Латынина пишет, что это иррациональная внешнеполитическая составляющая петрократии с точки зрения логики непонятна. Скорее всего, дело в том, что в большинстве остальных петрократических режимов, будь то Иран, Нигерия, Венесуэла или даже бывший СССР, все-таки существует какая-то эрзац-идеология, объясняющая причины сравнительной отсталости страны и необходимость борьбы с Западом.
В Иране это фундаменталистский ислам. В Нигерии это обличение белых людей колонизаторов. В Венесуэле обличение колонизаторов янки. В одной только России петрократия существует в чистом виде. Россия, согласно кремлевской идеологии, избрана не потому, что у нее есть Чучхе, Коран или Маркс. Россия избрана потому, что у нее есть газ. Психологическая потребность ощутить себя избранниками газа и обожествить процесс получения бабок на офшорный счет и приводит к комичным результатам.
И, наконец, по теории автора текста в ежедневном журнале, будущие последствия.
Будем откровенны, Россия на своем веку знала режимы пострашнее путинского. Смешно даже сравнивать времена ГУЛАГа, когда сама Россия исчезла с лица земли, замененная концлагерями, чекистами, бараками с колючей проволокой и пятиэтажками, похожими на бараки. Со временем лощеных людей, носящих Патек Филипп с турбионом на правой руке в подражание Путину, и озабоченных дележкой контрабанды и вымогательством взяток даже с Китая. Проблема в другом. В прежние времена мозги оставались в России. Они оставались даже при Сталине. В крайнем случае они ехали в Сибирь. Но в Лос-Анджелес они не уезжали. В новом глобальном мире мозги уезжают из России. Причем, чем громче кричат наши на Селигере, тем быстрее уезжают мозги. Нынешние власти это вполне устраивает. В отличие от Сталина, Путин не стремится к мировому господству. Зачем Кремлю мировое господство? Куда тогда продавать газ и откуда тогда завозить мерседесы? Наоборот, чем больше мозгов покинет страну, тем легче будет внушить оставшимся, что Россия встала с колен.
В условиях глобальной экономики этот отток интеллекта способен обеспечить отставание России навсегда, особенно в разгар кризиса, в ходе которого будут умирать не просто целые устаревшие способы производства, но целые страны и регионы, живущие прошлым.
Вся проблема в том, что в результате действий Кремля, сопровождающихся, в общем, какой-то гигантской саморекламой на тему того, что мы великие, наш газ просто перестает покупать, а газопроводы начинают строить так, чтобы они одевали Россию. Думаю, что дело в психологии. Человек, конечно, хочет чувствовать себя великим, а просто процесс получения денег на швейцарские счета, он все-таки не дает почувствовать себя великим.
Мнение писательницы и публицистки Юлии Латыниной. Петрократия. Сайт ежедневного журнала. Рубрику «Политика онлайн» сегодня готовил Александр Гостев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа «Экономическая панорама» и очередной выпуск истории Запада и Востока. Ну а сейчас в Москве 18 часов 45 минут и на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Испания отказала России в экстрадиции бывшего руководителя одной из подконтрольных ЮКОСу компаний Антонио Вальдеса Гарсия. Турция дала согласие на инженерные исследования трассы газопровода «Южный поток» в своей экономической зоне в Черном море, заявил глава правительства Турции Реджеп Эрдоган после переговоров с премьером России Владимиром Путиным в Анкаре. В Тольятти прошел массовый митинг рабочих Волжского автозавода, протестующих против остановки конвейера и сокращения рабочей недели. Россия требует от Грузии юридических обязательств о неприменении силы против Абхазии и Южной Осетии, заявил официальный представитель российского МИДа Андрей Нестеренко. В самой Грузии несколько тысяч человек провели сегодня акцию протеста против присутствия российских войск на территории Южной Осетии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Московские левые заступились за АвтоВАЗ. Милиция не стала разгонять несанкционированную акцию.
Комментарии экспертов.
Мэров-избранников заменяют мэрами-назначенцами. В чьих интересах?
В блогах Свободы.
Российский хоккей. Скандалы вокруг будущей олимпийской сборной.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Тенденции и события в мировой экономике, состояние бирж, интервью с экспертами, курсы валют в экономической панораме Ивана Трифонова.
Средняя ставка по банковским кредитам, предоставленным российским компаниями и предприятиям на срок до года, без учета государственного Сбербанка, в июне составила 15,4%. Это самый низкий уровень с ноября прошлого года, сообщил Центральный банк. В апреле и мае она составляла 15,9%. Инфляция в России за период с 28 июля по 3 августа составила 0,1%, а с начала года 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в такие же периоды 2008 года темпы роста потребительских цен в стране составили 0,1% и 9,4%. Общий спрос населения на наличную иностранную валюту в июне вырос на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 5 миллиардов 700 миллионов долларов в пересчете, говорится в материалах Центрального банка. При этом спрос на евро увеличивался более высокими темпами, чем спрос на американские доллары. В результате доля евро в структуре спроса на наличную валюту за июнь увеличилась с 40% до 41%, а доля доллара, наоборот, сократилась с 60% до 59%. Самая высокая минимальная заработная плата среди стран Европейского Союза установлена в Люксембурге – 1642 евро, а также в Ирландии и Бельгии – 1462 и 1387 евро соответственно, сообщило Европейское статистическое агентство Евростат. Самый низкий уровень минимальной зарплаты в ЕС отмечен в Болгарии и Румынии – 123 и 153 евро в пересчете. На сегодня минимальная заработная плата установлена в 20 из 27 стран Европейского Союза, за исключением Дании, Швеции, Финляндии, Германии, Италии, Австрии и Кипра. Компания МТС, крупнейший в России оператор сотовой связи, договорилась о покупке у своего основного акционера, финансовой корпорации «Система», почти 51% акций телекоммуникационной компании «Комстар». Сообщается, что объем сделки, который уже одобрил совет директоров корпорации, состоит более 1 миллиарда 270 миллионов долларов. «Комстар» был создан в конце 2005 года для консолидации бизнеса системы на рынке фиксированной связи, говорит старший аналитик инвестиционной компании «Unicredit Securities» Надежда Голубева.
Во-первых, «Комстар» контролирует компанию МГТС, которая является крупнейшим оператором фиксированной связи в России, то есть компания, которая обслуживает всех квартирных компонентов в Москве. Вот, но помимо этого, «Комстар» имеет очень крупный альтернативный бизнес, то есть один из крупнейших альтернативных операторов в Москве. Вот с долей рынка, наверное, 25%. Кроме того, в регионах «Комстар» сейчас имеет достаточно обширную кабельную сеть. «Комстар» купил компанию «Стрим ТВ» в конце прошлого года. Теперь он стал владельцем этой кабельной сети, которая охватывает 3,7 миллионов домохозяйств в регионах. И сейчас «Комстар» оказывает в регионах услуги платного телевидения где-то 2 миллионам абонентам и имеет где-то 300 тысяч абонентов широкополосного доступа в интернет в регионах. У компании хорошее финансовое положение, и, наверное, важно отметить, что у него положительный денежный поток.
На ваш взгляд, что приобретает МТС вместе с контрольным пакетом акций «Комстара»?
МТС, во-первых, покупает потенциал роста широкополосного доступа в регионах. Это один из наиболее интересных сегментов телекоммуникационного рынка сейчас, потому что в регионах очень низкое проникновение интернета, там охват составляет сейчас где-то 13%, то есть есть огромный потенциал для роста. Но важно еще то, что покупая «Комстар», МТС получает возможность предоставлять так называемую пакетную услугу, то есть одновременно услугу интернета и мобильной связи от одного оператора. То есть сейчас пока эта услуга не очень популярна, но эксперты, в общем, сходятся в том, что она будет очень востребована в долгосрочной перспективе, и это будет одним из важных факторов в конкурентной борьбе. Стоит отметить, что в «Импелком», главный конкурент МТС, уже, в общем-то, завелся фиксированной связью, приобретя Golden Telecom, и поэтому в какой-то степени, покупая Comstar, МТС защищает себя от риска потери доли рынка в будущем. Еще важно отметить, что комбинация бизнесов Comstar и МТС, она позволит очень сильно сэкономить на строительстве сетей в регионах, потому что они смогут избежать дублирования, вот как на уровне магистральных каналов, так и местных транспортных сетей.
Иначе говоря, вы считаете эту сделку положительной новостью для внутреннего рынка телекоммуникационных услуг?
Да, для рынка я считаю, что это новость положительная. В общем-то, она, наверное, еще не совсем отыграна, потому что, возможно, рынок не очень доволен тем фактом, что МТС пока не делает предложения миноритарным акционерам Комстара. И, с другой стороны, в общем-то, наверное, есть какие-то риски все-таки комбинации бизнесов. Не очень понятно, когда МТС получит полный контроль над Комстаром. То есть они ставят себе целью приобрести 100% компании в долгосрочной перспективе, но когда это осуществится, непонятно. А надо сказать, что для того, чтобы полностью реализовать те синергетические эффекты, которые открываются вот при этой сделке, МТС необходимо приобрести именно 100% и полностью консолидировать Комстар.
То есть можно ожидать, что МТС в перспективе все-таки консолидирует 100% акций Комстара?
Да, я думаю, просто сейчас у МТС финансовое положение, оно, не могу сказать, что оно нестабильное, но все-таки это очень большие деньги. Возможно, МТС просто сейчас хочет перестраховаться и не привлекать дополнительного долга для того, чтобы выкупить 100% Комстара. Но я думаю, что вопрос об этом станет уже очень скоро, по мере того, как будет расти денежная подушка МТС. И, ну, на мой взгляд, очень вероятно, что мы увидим все-таки полную консолидацию Комстара в течение года.
Это была старший аналитик инвестиционной компании UniCredit Securities Надежда Голубева. Курс доллара на сегодня 31 рубль 13 копеек, на завтра 31 18. Евро сегодня стоит 44 рубля 78 копеек, курс на пятницу 44 91. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока. На этот раз среднеазиатская. Ткани, в первую очередь шелк, всегда считались главным предметом торговли на Востоке. Около 1000 лет назад шелк был здесь самой популярной расчетной единицей и конкурировал в этом качестве даже с золотом. Сегодня хорошие ткани в Средней Азии по-прежнему стоят дорого, рассказывает наш корреспондент Малика Рахманова.
Национальные платья из легких материалов в сочетании с вышитым восточным орнаментом и европейскими элементами пользуются большим успехом в Туркмении, Таджикистане и Узбекистане. На рынках здесь торгуют и текстилем местного производства, и тканями из-за рубежа. Торговцы на базарах присваивают всем материалам имена разных политиков и знаменитостей. Например, по словам жительницы Душанбе, бывшей предпринимательницы Мавлюды Кафуровой, в Таджикистане среди наиболее популярных по пару лет назад были ткани с названием «Путин», «Бен Ладен», «Бровь Эмомали», сейчас же названные в честь таджикских певиц материалы «Шабнам», «Манижа» и так далее. Цена самого дорогого отреза колеблется от 20 до 30 долларов за метр, рассказывает Мавлюда Агафурова.
Со всех концов света к нам завозят красивые ткани, например, из Китая, Узбекистана. В самом Таджикистане тоже производится какая-то часть текстиля. Среди завозимых тканей – атлас, шелк, сатин, велюр, шифон. Вообще, женщины у нас очень любят красивую фактуру и цвет. Вероятно, поэтому называют их такими яркими именами, как «Глаза Зулайха», «Шабнам», «Суперневестка», «Назанин». Возят также ткани в Узбекистан и оттуда к нам привозят. Вот, например, роскошную атласную ткань привозят из Коканда.
В Таджикистане, Узбекистане и Туркмении каждая семья, имеющая дочь на выданье, должна обеспечить ее большим количеством разных тканей и сшитыми на заказ национальными платьями и штанами. Поэтому швейных ателье здесь много, и профессия швеи пользуется спросом. Писком моды последних лет стали вышитые национальные орнаменты, расшитые бисером или разноцветными камнями, на слегка приталенном, доходящем до колен платье со штанишками. Средняя стоимость около 100 долларов, продолжает специалист по текстильной промышленности Мурадали Ибрагимов.
Думаю, большую роль в том, что женщины снова стали обращать внимание на национальные элементы в моде и носить одежду с вышивками, сыграла деятельность местных дизайнеров. После обретения страной независимости им удалось через свои работы и показы снова привлечь внимание женщин к национальным орнаментам на одежде, вышивкам и украшениям.
Орнаменты на одежде, коврах и подушках в Центральной Азии всегда имели значение. Например, изображение стручка перца символизировало защиту от сглаза. Цветами васильков обозначали мужчину, маками – девушек, а гранат – это символ плодовитости. Подобные узоры вышиваются на сюзане, или, как называют иначе, декоративном панно в Таджикистане и Узбекистане. Название произошло от персидского слова «сюзан», то есть игла. Раньше каждая представительница прекрасного пола в Таджикистане и Узбекистане умела вышивать сюзане, а в Туркменистане ткать ковер. Туркменские ковры, известные во всем мире узорами и изящной ручной работой, девушки ткут и по сей день, но уже для продажи. Туркменский литературовед Аквал Сепар рассказывает, что в древности каждое племя имело свои гёли, то есть орнамент. Настоящий туркменский ковер из натуральной шерсти ручной работы стоит очень дорого. Туркмены говорят, что продав один ковер, можно сыграть свадьбу, рассказывает Аквал Сепар.
Пять славных гёлей изображены даже на современном флаге Туркменистана. Это текинский, юмутский, беширский и так далее. В Туркменистане ковер вот 2 на 3, примерно $2000. Но ценность ковра зависит от плотности, а плотность ковра, в свою очередь, зависит от количества узлов на каждом квадрате. Обычные туркменские ковры имеют на каждый квадратный метр где-то около 200 тысяч узлов.
В Узбекистане и Таджикистане мастерство ковроткачества тоже развито давно. Предполагается, что корнями оно уходит к древним персам. Сегодня ковры в Таджикистане и Узбекистане продолжают производить целые ковровые комбинаты машинным способом. Качество грубее, говорят специалисты, но продукт спросом пользуется. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе Дмитрия Волчика. Дмитрий рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. В итоговом выпуске мы поговорим о проблемах АвтоВАЗа, работники которого недовольны сокращениями и требуют национализации предприятия. Правда, экономисты считают, что их требования нереалистичны. Приближается годовщина начала войны в Южной Осетии. Вы услышите очередной репортаж нашего корреспондента из города Горе, пострадавшего в ходе боевых действий, еще один сюжет посвящен отказу от выборов мэров России, к чему приведет суперцентрализация власти, отход от принципов народного представительства, и завершит выпуск репортаж о прощении с последним британским ветераном Первой мировой войны Гарри Пэтчем.
Спасибо, Дмитрий. А через 10 минут в эфире «Свободы», программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова, директор Института политического и военного анализа Александр Шаравин и Андрей Илларионов. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами времени свободы работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российская Федерация оклеветана. Никакой агрессии Российской Федерации.
Потерпевшие убеждены в обвинительном заключении массы неустранимых...
Данные граждане причастны к убийствам сотрудников правоохранительных органов.
30 часов назад Юнали и я были в тюрьме в Северной...
Чтобы не допустить повторения трагедии Хиросимы и Нагасаки, мы должны...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».